Дорогие мои, надо с самого начала сказать, что мы верующие люди. Но эта вера у нас упорядочена. Это очень важно, потому что можно сказать, что все люди верующие. Но они одни веруют в Люцифера, Аримана, духов зла, а некоторые верят в каких-то духовных существ. Это все иллюзия, мягко говоря. В основном мы должны точно, очень точно знать, что если мы не принимаем не христианство средневековое, нет, истинное христианство с 20-го столетия. Это совершенно новое отношение человеческой души к божественным существам и к Спасителю. Дорогие мои, мы должны принять идею эволюции. Все находится в эволюции. Все развивается и технически, и душевно, и в литературе, и в поэзии. Все доходит до определенной кульминации, а потом уже дороги разветвляются, как это мы видим. Сегодня очень трудно вообще говорить о духовном, потому что люди дезориентированы очень сильно. В чем заключается? Заключается в том, что человек не знает самого главного. Чего хочет душа ее? Душа человека что хочет? Что ищет душа человека? Кто может ответить на эти великие вопросы? И кто утолит жажду вечности? Никто это не в состоянии, и даже не средневековое христианство и религиозные всякие разветвления. Все они завершены, все они свою функцию выполнили, свою миссию выполнили, и сейчас наступает великое время. Великое время испытания души человека. Дело в том, что с 16-го столетия, ну, когда мы переходим в рубеж из 4-й культуры в 5-ю, да, вы знаете, что 5-я культура – это 1413 год. Вот с этого момента, с этого времени люди проходят большое испытание. Но испытания проходят они не на земле, а в духовных мирах. Мы должны знать эзотерическую тайну, тайну нашей душевной жизни после смерти. Не совсем так происходит, проходит душа, жизнь души человека в духовных мирах, когда человек прошел врата смерти. С 16-го столетия душа человека, пройдя врата смерти, находится в абсолютно свободном состоянии. И начинается испытание этой душевной души, по сути, что эта душа хочет. Взяла или нет эта душа от земной жизни, от земного сознания самое главное, самое значительное, путеводительное. И это проверяется в душевных, сперва в душевных мирах, а потом высоко в духовных мирах. Почему мы это прекрасно должны понять? Наступает эпоха свободы. Свобода и на земле, дорогие мои, и в духовных мирах. Это большое испытание для человеческой души. И, как мы видим, и ожидается это, не все выдерживают это испытание, потому что это очень трудно. Но с другой стороны, приходит время, когда открываются все чаяния душевной жизни. Чего хочет душа человека? Куда стремится? Вы должны вспомнить, это в Евангелии очень сильно сказано. Придет время, когда откроются сердца людей. И некоторые будут ненавидеть Христа, а некоторые будут бесконечно любить Христа. Вот это время подступает, очень сильно набирает силу, и происходит удивительное, очень сильное испытание человеческой души. С 16-го столетия до 20-го столетия в духовных мирах мы проходили большое испытание, великая мистерия. Мы в этом участвовали все. И было совершенно ясно, кто куда стремится. И с 20-го столетия начинается уже раскол человеческой души. То, что мы видим на земле, и то, что в дальнейшем осуществится слова апокалипсиса, чем дальше, не говорится, тем лучше. Чем дальше, тем хуже. Это мы должны очень хорошо помнить. В чем дело, в чем суть, дорогие мои? Почему Господь Бог не делает так, чтобы чем дальше, тем лучше было? Делает. Но делает для тех, которые возлюбили Спасителя. Которые возлюбили истину. Вот для них Христос является великим другом, помощником, спасителем, вдохновителем, благодетелем и так далее. Да? Потому что время настало, дорогие мои. Сейчас уже душа проявляет, что хочет сама душа. Дорогие мои, самая главная идея. Идея реинкарнации. Мы жили в первом столетии, в четвертом столетии, в десятом столетии, в шестнадцатом столетии, в восемнадцатом, в девятнадцатом и сейчас в 21-м столетии. Да? Что мы делали? Какой итог нашей душевной жизни? И этот итог подступает к сознанию. Я сейчас очень многое хочу сказать, что набываются, но в данном постепенно я выскажусь. Дорогие мои, я, чувство «я» восходит в душе сознательной. Это начинается с 20-го столетия. А что было до этого? До этого «я» было в зачаточном состоянии. Человек не осознавал свое собственное индивидуальное «я». Было групповое сознание. Вот, например, социальные отношения, да, кровнородственная любовь. Здесь не действует «я». Что такое «я»? «Я» – это... Простите, я хочу очень грубо сказать, оголтелый эгоизм. Я хочу только себя. Только себя. У нас на грузинском языке есть пословица страшная, ужасно страшная, которую я там переведу, что не так, так как стихотворение там это. Ну, я просто прозаически скажу вам. На грузинском говорится «я». Самое главное. Самое главное – это «я». А то, что вокруг меня, это жена, дети, родина, это все. Вот так. Это страшное слово, оно действительно соответствует реальности. Если вы чувствуете свое «я», это точно совпадает с этим положением. «Я» – это абсолютный эгоизм. Абсолютный эгоизм. И надо его... перерабатывать, воспитывать, воспитывать и внедрять другие «я». Вот другое «я» не хочет принять человека. А между прочим, в Евангелии, между прочим, я откровенно хочу сказать, меня коробило очень сильно, когда я читал в Евангелии одно изречение. «Возлюбите других, как самого себя». Вот это меня коробило, как самого себя. Надо любить всех, да? А здесь Евангелие говорит, как ты себя любишь? Оказывается, в этом... колоссальная эзотерическая тайна заложена, дорогие мои. Каждый человек любит свое «я», бесконечно любит. Это страшнейший эгоист. Он хочет только себя, и ради себя. Все, абсолютно все, все равно остальное. Мы должны познать это «я», дорогие мои. Когда мы познаем это «я», тогда мы можем постепенно преобразовывать, постепенно сделать его богатым, чтобы это было бы «я», не только «я», а в этом «я» включились бы и другие существа, другие «я». Обогащение «я» – это очень главная задача человеческой эволюции, и мы должны знать, что мы носим страшнейший эгоизм. Это наше собственное «я». Только «я» и к себе, не от себя. А вот от себя начинается с 20-го столетия. Так что это трудная мистерия. Человек должен преодолеть. Преодолеть не в том смысле, что уничтожить это. Нет, его никак невозможно уничтожить. Потому и в Евангелии сказано, возлюби других, как самого себя ты любишь. Так, возлюби других. Это меня всегда коробило. Это удивительное слово. Как это? Да вот, в этом эзотерическая тайна, дорогие мои. И самое главное, мы должны воспитывать наше собственное «я», и чем больше мы развиваемся, тем сильнее открываем врата для других существ. И мы должны постепенно возлюбить других, как самого себя. Это великая тайна эволюции, нашей собственной эволюции. И те люди, которые обогащают свое «я» другим «я», тогда душа человека постепенно приближается к Спасителю. Господь говорит: вы любите ближних, значит, вы любите меня. Значит, вы любите и себя, и других, и тогда и меня тоже. Так я прозаически перевожу эти слова, чтобы было бы совершенно ясно. Это огромная, большая трудность для душевной жизни, дорогие мои. Это очень трудный путь. А в чем заключается именно трудность? Мы должны понять, дорогие мои, чтобы преодолеть этот страшнейший эгоизм в нас, мы должны понять одну огромную тайну, большую истину. И тайна истины и реальность заключается в том, что мы должны что-либо сделать для другого человека. Тогда мы преодолеваем свой эгоизм. Когда мы ничего не делаем для другого человека, мы развиваем свой сильный эгоизм, инстинкт эгоизма, очень сильно развиваем. Значит, сколько мы сделали для других, столько мы сделали для самого себя. Это «я», которое находится в нас, оно жаждет социального отношения ко всем. Потому, с другой стороны, нам христианство говорит, и вообще все религии говорят, человек – это социальное существо. А раз социальное существо, подразумевается, разумеется, и отношение к другим существам. Значит, насколько мы делаем для других, настолько мы делаем для себя. А когда мы только для себя делаем, значит, мы теряем себя. Это тайна, большая тайна, эзотерическая тайна. Поэтому в Евангелии сказано: возлюбить других, как самого себя, тогда ты развиваешь свое собственное «я», постепенно твое «я» доходит до божественного восприятия. Разумеется, большая трудность в этой эволюции. Мы преодолеваем эти трудности через глубочайшее образование, через глубочайшее развитие именно добродетельных качеств. Когда нам говорится мудрость, красота и вечность, это те качества, которые в нас находятся. Из вечности нас находится. Это наши собственные качества. И мы должны его осознать. Как развивать в себе мудрость, красоту и вечность? То есть добро. Но когда мы говорим красоту, мы подразумеваем божественную красоту. Не земную красоту, а божественную. Мудрость, божественная мудрость, красота, божественная. И вечность тоже божественная. Потому что мы успели сказать в прошлый раз, что когда человек проходит врата смерти, когда человек умирает, он живет в вечности. Но в какой вечности? Вечность существует положительная и отрицательная. Отрицательная вечность – это когда человек находится вокруг Земли и не может возойти до солнечных существ. Человек живет в сущности на Земле, не уходит от земной жизни. Это царство Луны. И не поднимается выше. И живет, переживает вечность, переживает, что он не умер, человек продолжает свою жизнь и находится в сущности вокруг Луны, вокруг Земли. Не поднимается выше. А истинная вечность переживается только в царстве Солнца. Когда душа поднимается и живет на Солнце, вот тогда переживает истинную вечность. Вечность, которая связана с блаженством, дорогие мои, с моральными высочайшими качествами. Мудрость, божественная красота и вечность переживается на Солнце. А все эти великие качества находятся на Земле, в душе, в глубинах душевной жизни. Человек должен постепенно осознавать все это. Поэтому мы следим за эволюцией, и духовная наука нам открывает великие тайны. Эти тайны мы сейчас должны соприкоснуться, мы должны знать, что происходит вокруг нас, и как мы включены в эволюции человечества. Первое, это то, что я еще раз хочу подчеркнуть, душа человека постоянно ищет связи со Спасителем. Душа человека бесконечно любит Спасителя. Мы должны это почувствовать, дорогие мои. Иначе мы не можем дойти до реальности. Какова жизнь души? Душа любит бесконечно Святой Дух, Сына и Отца. А как подойти к этим высочайшим идеалам? Для этого существует, разумеется, наука, духовная наука. Наука, рожденная от Святого Духа. Мы изучаем мировоззрение Святого Духа. И многие это не знают, и они очень далеки от этого. Дорогие мои, вот представьте себе, человек на земле живет какими ценностями, что ищет? И поставить вопрос, а что он должен искать? То, что он ищет, это все материальные блага, материальные какие-то и здоровье, и материальное состояние и так далее, и долголетие. Да? Это великая иллюзия. Мы, разумеется, знаем из духовной науки, но не только из духовной науки знаем. Человек проходит много инкарнаций и жил на Земле и в 16 столетии, и в 17, и в 12, и в 1 столетии. Я в прошлый раз вам сказал, вы все жили в 1 столетии. Почему? Потому что вы, я имею вас конкретно. Потому что вы подошли более не менее без больших препятствий к духовной науке. Это голос Спасителя с 20-го столетия. Это не просто, дорогие мои, что мы возлюбили духовную науку бесконечно. Мы же прекрасно понимаем, что духовная наука, антропософская литература – это продолжение Евангелия. И мы очень часто находим параллель. И сегодня тоже найдем параллель. Вот я уже... Очень трудную мысль вам сказал. Возлюби себя, возлюби других, как самого себя. Это в Евангелии сказано. А эзотерик это разъясняет. Я обогащается другими я. И более того, когда ты что-либо делаешь для другого человека, я имею в виду не материальное, а душевно-духовное. Когда ты делаешь что-либо для других, ты для себя делаешь. Ты сам богатеешь. Это тайна. Великая тайна. Люди живут для себя, а надо жить для других. У Руставели очень сильное предложение, очень сильный афоризм относительно этого. Там прямо сказано, то, что ты сделал для других, ты богатеешь, а то, что ты не сделал для других, ты беднеешь. Это литературно, поэтически очень хорошо звучит на грузинском языке. То, что ты отдаешь, это твое, а то, что ты не отдал, ты потерял. Вот так сказано. Ну, на грузинском звучит прекрасно, как и афоризм Пушкина и так далее. Да? Одним словом, что мы должны знать? В чем заключается тайна человеческой жизни? Заключается в том, что до 15-го столетия человек жил, не свободно жил. Не имел истинную свободу. Истинную свободу. А с 15-го столетия человеческая жизнь... На земле и в духовных мирах проходит в царстве свободы. И появляется, каждая душа проявляет себя, что эта душа хочет. Как душа подошла к 20-му столетию, начиная от 16-го столетия. Поэтому духовная наука нам говорит, что в 16-м столетии человек, когда жил в духовных мирах, проходил мистерию смерти, мистерию затемнения сознания. Все проходили. У всех было помрачение сознания в душевных, после смерти, я имею в виду, не на земле, на земле и так. Одно слово я хочу сказать, что в духовных мирах мы прошли мистерию затемнения сознания. И некоторые прорвали эту темноту и вышли в свет, а некоторые не смогли победить. И с 20-го столетия это полностью проявляется. Проявляется в глубочайшем материализме, в атеизме и в идеализме. Те люди, которые в 16-м столетии в духовных мирах приобрели свет, они легко подходят к духовной науке. Потому что духовная наука – это чистейшее продолжение Евангелия. А если ты в 1-м столетии... В 4-м столетии, в 15-м столетии не любил Евангелие, то как ты можешь возлюбить в 20-м столетии, когда все уже покрыто завесой? Как ты можешь возлюбить духовную науку? Духовная наука только говорит о том, что находится в Евангелии, но более мировоззренчески, по-философски, в психологии все это раскрывается. Поэтому сейчас время колоссального испытания человечества. Посмотрите, что вокруг нас происходит. Глубочайший материализм. Причем не теоретический материализм, а уже практический материализм. Люди так убивают друг друга, как курицу убивают для приготовления обеда, пищи. Это страшное испытание человека, и не все выдержат. А в Евангелии это сказано. Малая куча только будет в стороне, это малая куча избранных, которые любят Спасителя, а для остальных это 6, 6 и 6, 3 шестерки. То есть колоссальное испытание ждет человечество. Это все постепенно увеличивается. И вот 16-го столетия мы прошли эту мистерию смерти. Все прошли. Мы все участвовали в этом. И некоторые люди вышли из этого мрака, а некоторые остались. Для них существует идея реинкарнации, они будут много раз рождаться, и время еще есть. Время есть, разумеется, для тех, которые действительно смогут принять импульс Спасителя. Импульс Спасителя сейчас приходит, разумеется, через сознательную жизнь. И здесь я сказал, что наступает время, дорогие мои, когда в душе вклинивается чувство «я». Этого не было. Тогда было групповое отношение, социальное отношение, отношение кровно-родственное. Сейчас очень многие находятся в этом, дело не в этом сейчас. Главное, что наступает эпоха «я-сознание». Это не значит, что наступает что-то доброе. Потому я сказал, что «я» – это эгоизм, и больше ничего. Вот это «я» вступает в душу. Если человек не разовьется самым правильным образом, тогда это «я» захватывает вообще все. Ради эгоизма будет жить человек. Мы это видим, это сейчас дело не в этом. Дело в том, что «я» входит в душу сознательную. Мы из эзотерики, эту эзотерику принимают вообще все, и индийская, и восточная, и западная, и все, что у нас есть душа ощущающая, душа рассудочная, душа сознательная. Вот эту душу сознательную входит «я-чувство». Самое страшное орудие эгоизма. И поэтому наступает великое время испытания. Как мы выдержим? Что мы принесли в своей эволюции из прошлых жизней? Как мы выстоим против этого огромной силы эгоизма? И это очень трудно, дорогие мои, потому что пережить в душе сознательное «я» это значит уже окончательно победить или окончательно стать рабом этого страшного чувства. Дело в том, что эгоизм, материализм увеличивается, атеизм увеличивается и становится уже крайне сильным чувством. Дорогие мои, мы должны посмотреть прямо в глаза эволюции. Эволюция не так происходит, что все в добре, все положительно. Тогда у нас не было ни капли свободы. В эпохе свободы мы принимаем все импульсы, как разрушительные импульсы, так и... Мы должны осознать действительно очень серьезно, что такое свобода. Если существует свобода, и ради свободы наступает именно... эпоха души сознательной, то мы должны знать, что зло развивается, набирает свою силу, добро набирает свою силу, красота набирает свою силу, безобразие набирает силу, все качества развиваются до кульминации дохода. Как мы встречаем вот эту эволюцию? Как мы встречаем материализм, атеизм? Что мы должны выстоять? Невозможно победить атеизм без духовной науки, дорогие мои. Невозможно. Также безобразие наступает очень сильно. Если мы не развили чувство красоты из классической музыки, из классической поэзии, литературы, живописи, мы не сможем преодолеть это огромное зло, которое наступает. Мы должны иметь огромное чувство красоты именно в искусстве из искусства. Также и умственные наши способности. Просто мы хотим добра, и это не поможет. Я христианин, это не поможет. Все, никакие формулировки уже нам не помогают. Мы должны действительно качественно выстоять против всех этих качеств неположительных. А это зависит уже от нашего развития. Поэтому, простите меня, я почти на всех лекциях и у вас, и у нас, я все время говорю, мы должны прекрасно понимать классическую музыку, поэзию должны хорошо знать, прозу, живопись. Без этого мы не развиваемся. Почему они не спаслали нам, эти великие водители человечества? Чтобы мы развивались, без нашего конкретного развития мы не сможем преодолеть те трудности, которые с 20-го столетия наступают. А наступают очень сильно. Атеизм будет порабощать все сознание человека. Спросите любого человека, как они живут, какими ценностями они живут. Идея реинкарнации, опять-таки, это будет тоже абстрактное понимание. Мы должны оживить какие-то хотя бы мгновения из прошлой жизни. Вот какого требования духовной науки и эпохи Михаила. Мы говорим, наступает эпоха Михаила. А что хочет Михаил от нас? Сознательного отношения ко всем этим великим ценностям, которые мы читаем и в Евангелии, и в антропософии. А без развития это не получается, дорогие мои. Бесконечно надо любить шестую симфонию Бетховена. Пятую. Третью, девятую. Надо понимать все это мир прекрасного. Почему? Потому что я скажу слова Шиллера. Чтобы нам подняться до царства доброты, нам надо пройти сферу прекрасного. Это Шиллер еще говорит. Великий друг Гёте и великий поэт. Поэтому самое главное – это самостоятельное, личное, индивидуальное развитие, развитие, которое они принимают, уже другие «я» принимают. Потому что, когда вы читаете Гёте, Шекспира и так далее, вы обогащаете свое собственное «я» и присоединяете другое «я» к своему. Поэтому это одно дело, что развитие, а с другой стороны, эзотерика требует от нас глубокого понимания, где правда и почему. Когда мы говорим о реинкарнации, индусы тоже говорят о реинкарнации, но мы говорим о христианском понимании реинкарнации. Это очень трудно, потому что самое главное, мы знаем, это очень хорошо знаем, самое главное, чтобы мы не теряли свое индивидуальное «я». Это наше божественное «я» инкарнируется. И мы должны воспринять божественное «я», отделить от эгоистического «я» божественное «я». А это без Спасителя никак у нас не получится. Потому что Христос дарует нам божественное «я», как наше собственное дарует причем. Но в конце концов это только слова, а где это восприятие этого? Мы должны воспринять глубочайшим образом наше божественное «я», как Христово «я». Согласитесь, что это величайшее переживание душевной жизни, индивидуальности. И для этого нам дается духовная наука, потому что только духовная наука раскрывает наше истинное божественное «я» в нашем сознании. И ради этого наступает эпоха души сознательной, в которую вступает «я». И это «я» должно меня обожествить. Это очень трудное дело. Количество это не решает никакой проблемы. Всегда будут немногочисленные люди, которые подойдут к истине. Пока. Со временем в шестой культуре, в седьмой культуре нас будет очень много, но это все же будет малая куча по сравнению с миллиардом населения. Но не количество решает вопрос, дорогие мои. Потому Господь говорит, вы должны войти в мое царство. Первый вопрос. Кто думает об этом? Второй вопрос. Как достигнуть этого? Вот для того, чтобы душа человека достигла бы царства Христа, подается нам духовная наука. Почему? Потому что там концентрирована вся истина эволюции человека, эволюции космоса, эволюции всего звездного мира. И никто нам не говорит, кроме, можно, да, все же надо отметить, индийское мировоззрение знало эту тайну. И мы должны очень глубоко воспринять эту тайну. Это очень значительно, дорогие мои. Человек – это микрокосмос. Надо открыть скобки. В чем заключается микрокосмос? Весь звездный мир, тысячи солнц, миллиарды ангелов – все находится в нас. Все проецируется через нас. И мы действительно носители всех божественных существ. Когда это осуществится, дорогие мои? Когда у нас откроется первая ступень ясновидения. Первая ступень ясновидения – это имагинация. Это образное восприятие душевно-духовного мира. Мы должны поставить вопрос, как живут ангелы? Воспринять, как живут ангелы, происходит через имагинацию. А как живут солнечные существа? Только через инспирацию. А что такое инспирация, когда космическая музыка звучит в нас? Когда космическая музыка не только космическая симфония звучит, но приносит нам и все тайны космоса. Когда человек слушает космическую музыку, это не просто наслаждение музыкой, это наслаждение мудростью. Как живут духи формы, духи солнца, духи движения, духи мудрости. Все это открывается в космической симфонии, и все это человек может воспринять. Но самое значительное, когда человек восходит в духовный хирург, пройдя врата смерти, человек слышит космическую музыку, потому что он преобразовывает свой физический слух в духовный слух, и духовный слух слышит эту космическую музыку, но не может выдержать. Ну, я сейчас не об этом, я хочу сказать о том, что у нас есть одно удивительное качество, которое пробуждается и духовно пробуждается, это чувство равновесия. Когда человек в духовных мирах подходит к ангелам, не выдерживает, у него не хватает чувства равновесия, и теряет это равновесие, и проходит мимо ангела, мимо архангела и так далее. Чувство равновесия нам нужно приобрести на земле, чтобы мы могли бы выдержать. Тогда встречаемся с душевно-духовными существами. Иначе не будет общения. А если не будет общения, то мы не сможем передать свой земной опыт и принять новые божественные импульсы от ангелов, от архангелов, от духов формы и так далее. Дорогие мои, дело в том, что духовная наука говорит не только о тайнах существования, но самое главное говорит о конкретных духовных существах. То, что существует ангел, архангел, духи формы, престолы, херувимы, серафимы, это совершенно конкретные божественные существа. И мы должны постепенно постараться воспринять. Как воспринять? Для этого есть удивительное духовное откровение. Это есть откровение Святого Духа. Без антропософии никто не может пройти вперед. Опять-таки, я хочу подчеркнуть, антропософия, духовная наука полностью вырастает из Евангелия. Любая фраза, любое предложение, любую мудрость, которую мы скажем, все это можно найти в Евангелии. Абсолютно все. Если вы хорошо знаете Евангелие, то читая духовную науку, антропософскую литературу, да, наследие доктора, все параллели можно найти. Я хотел обратить ваше внимание прежде всего на то, что 16 столетие очень значительное, потому что там открываются все чаяния сердца людей. Все раскрывается в 16 столетии, но в духовных мирах. В духовных мирах люди жаждут или мудрости, или зла. И это потом приносит на землю. А отсюда и рождается на земле столько несправедливости, столько разрушительных сил. Откуда все это? А в 16 столетии в духовных мирах. А где были боги? Нет, не помогают больше боги. Это огромная драма. Драма, переходящая в катастрофу, в трагедию. И спасение разумеется, спасение только в том, что люди должны изучить, основательно изучить Евангелие, основательно изучить духовную литературу, но мы были бы фанатами, дорогие мои, но изучите искусство. Я все время это подчеркиваю. Не потому, что я сам музыкант и прекрасно знаю музыку. Я знаю, цена какова. Если ты не знаешь Рафаэля, если ты не знаешь, кто такой Леонардо да Винчи, его произведения шедевры, восходя в духовных мирах, ты не можешь подойти к ангелам. Потому что они не спаслали нам эти великие шедевры, чтобы мы здесь на земле это приняли, эту красоту, чтобы выдержать нам красоту божественную. Существует много таких мистиков, существовали, которые хотели, рвались в духовную миру пройти, чтобы увидеть ангела. И что получалось? Не подготовившись как следует, они видели в образе ангела негативных существ. Получался огромный обман. Замена. Ты думаешь, что ты видишь ангела прекрасного, красивого. Это красивый, это Люцифер. Негативное существо. Так что не все так просто, дорогие мои. Все зависит от нашего конкретного действительно душевно-духовного развития и умственного развития. Поэтому великие три идеалы – мудрость, красота и добро, это и вечность, то есть, это мы должны развивать сильно. Это в нашей душе записано. Это наше собственное, и мы должны его раскрыть в душе. Как это постепенно развивалось, мы об этом узнаем, разумеется, в духовной науке, и мы должны очень хорошо знать. Как мы начинаем земную эволюцию? До земной эволюции мы находились в астральном мире, не имея физического тела, но имели душевную жизнь, душевное качество. Но каково было это качество, дорогие мои? Что нам говорит духовная наука? И нам это очень надо знать, потому что это очень значительно. Откуда мы идем? Что мы имели, что мы приобретали на земле, это очень значит, потому что тем самым мы углубляем все эти качества, которые мы приобрели только на земле. Что мы приобрели на земле? Что мы не имели? Имели богатую душевную жизнь и не имели памяти. Потому что нам не нужна была память. Нам следовало только посмотреть назад и увидеть все наше прошлое. Вы сейчас можете это сделать? Никак не могу. Посмотрите за спиной, вы ничего не увидите. Вы вашу прошлую жизнь не сможете увидеть. А на древней Луне, когда человек проживал достаточно очень долго жил, разумеется, стоило ему только посмотреть, обернуться, и видел всю свою прошлую жизнь. Никакой нужды не имел для памяти. Память присутствовала постоянно. Стоило только посмотреть и подумать, как я жил до этого, и прямо видел. Не было ни капли памяти у человека. Сейчас это, разумеется, невозможно, да, без памяти жить. Это склероз и еще худшее. Одним словом, мы приобрели память ради нашей самостоятельной душевной жизни. Как человек эту самостоятельную жизнь теряет, дорогие мои, потому что не развивает. Еще одно качество мы не имели, совершенно не имели. Мы не имели никаких свойств, не имели. Все подавалось нам готовым. Жизнь ангелов мы созерцали и приобретали все то, что нам нужно было. Но это было как подача, как доброта ангельских существ. Но мы не имели ни капли, ни свойств своих. И, разумеется, памяти вообще не имели. На земле мы приобретаем память. Но опять-таки большая трудность. В этой памяти включается именно люциферское существо. Когда мы перешли уже в четвертую культуру, в греческую культуру, и подходим к пятой культуре, в памяти вклинивается люциферическое качество. А то, что мы можем писать в письме, вклинивается ариманические существа. И уравновесить это очень трудно. Поэтому самое главное, чтобы мы знали, какова была наша эволюция, что мы не имели, что мы приобретаем, постепенно мы должны создать равновесие. А это очень трудно. Согласитесь, дорогие мои, человек, который ничего не знает, кто есть Люцифер, кто есть Ариман, ему очень трудно найти равновесие. Так жить хаотично и по инерции жить, это очень чревато большими сложностями. Потому существует духовная наука, которая назидает и объясняет, какие качества вокруг нас, что мы должны развивать, что мы должны отклонить, и как уравновесить, как мы уравновешиваем люциферическое качество в нас, и как ариманическое качество уравновесить. Это же не знает человек. Поэтому существует глубокая эзотерика. Элементарно, дорогие мои, как сейчас человек без образования вообще ничего не может сделать? Вот пойти на работу, не иметь никакой профессии. Что он должен сделать? Убирать полы и все? И это тоже надо уметь. Образование. Разумеется, там литература, музыка, живопись и так далее, но нам нужно сейчас образование, эзотерическое образование. В 16 столетии, опять я возвращаюсь, чтобы добавить еще одну главную идею, в 16 столетии мы прошли мистерию зла. Мы все участвовали в мистерии зла, чтобы вкусить, что такое это зло. Мы сами конкретно понимаем, чувствовали это, переживали. И наряду с этим мы переживали импульс Спасителя. Это все было одновременно дано нам. И люди не добрались до света, не добрались до импульса Спасителя и прихода в 20 век и не ищут Спасителя, не ищут духовного мира, живут материальной жизнью только. Почему у человека нет тяги к классической музыке? Вы скажете, что у него нет слуха? У всех есть божественный слух, дорогие мои. Эзотерика совершенно точно говорит, когда мы проходим врата смерти, физическое ухо, слышание перерабатывается в божественное. И все слышат космическую музыку. Но некоторые, простите меня, слышат скрежет, диссонансы, отвратительную музыку. И некоторые слышат божественную музыку. Можно сказать одну большую тайну. Эту тайну обыкновенный человек не знает. Как беседует с нами ангел? Не прозаически, а только в поэзии, стихотворениями, стихами с нами беседует. И музыкой беседует. Но эта музыка уже космическая музыка, это душевная музыка. Не имея музыкального образования, человек может слушать, но если имеет добродетели. А с 20-го столетия ты не возносишься, дорогие мои, в этом не фанатизм, а это я говорю, исходя из глубочайшей реальности, дорогие мои. Когда человек сейчас проходит врата смерти без духовной науки, он и глухой, и слепой, и тупой, и вообще, можно еще грубые слова сказать, невозможно воспринять что-либо в духовных мирах, не имея образования на земле в духовной науке определенно. Хотя бы одну лекцию прочесть, и уже имеешь ты свет. Это правда, это эзотерическая правда. Одним словом, я сейчас вспомню слова материалиста, который сказал мне, да, вы знаете, да, почему не видно ангелов? Да? Знаете, нет ответ какой, да? Потому что их нет, он ответил, да. Так очень трудно с материалистом говорить, дорогие мои. Когда ты ему говоришь, что существует космическая божественная музыка, то тебе это мерещится. Вот у них больше ничего нет. Хорошо. А когда человек не может воспринять Чайковского симфонию, что тогда это сказать? Кто тогда глухой и слепой? Да? Точно так же, когда в духовных мирах проходит человек, мы же говорим, дорогие мои, человек имеет физическое тело, но не только физическое тело. У него есть невидимые тела. Если не видишь, то это значит, что не имеешь ты ясновидения первой ступени. До развития, до первой ступени, пожалуйста, увидишь, что у человека есть эфирное тело. Есть астральное тело, в котором живут солнечные существа. Это сказка для неверующих, А для верующих это глубочайшая истина. Причем, дорогие мои, почему нам говорится то, что мы пока не можем воспринять, услышать, увидеть? Мы должны ответить Вот Аня может ответить на этот вопрос. Мы должны очень грамотно ответить на это. Уже пора, дорогие мои. Мы уже очень долгое время говорим, беседуем. Потому что когда мы это услышим, это гарантия того, что мы в следующей инкарнации это воплощаем. Если мы никогда не будем слышать, что существует Христос, мы его в духовных мирах не увидим. Так и происходит с материалистами. Материалист, отрицая все божественное, в духовных мирах отрицает все. И что он говорит там? Говорит то, что здесь говорит на земле. Это все галлюцинации. Вот проходит мимо умершего атеиста, ангел. Умерший говорит, это галлюцинация. Он не дорабатывается до реального восприятия. Вот в этом суть. Потому вначале было слово. И это слово божественное. Оно действует. Оно воплощается, и слово стало плотью. Если тебе не скажут, что существует ангел на земле, в духовных мирах ты его не увидишь. Это мы должны очень активно знать, дорогие мои. Потому мы всем неверующим мы должны сказать. Сказал все. Ты свое божественное дело уже сделал, свою миссию выполнил. Не ожидая того, что человек будет смеяться над тобой, принять или не принять, смеяться, это уже не наше дело. Мы сказали божественное слово. В духовных мирах ты встречаешься со Христом. Когда человек на земле это знает, то есть услышал. А когда услышал и знает, потому что душа божественная, дорогие мои. Где же наша вера, если мы это не знаем? То есть, если мы не принимаем. Человек носитель не только земного сознания, но и божественного сознания. И этому божественному сознанию надо сказать, надо дать пищу, душевно-духовную пищу надо дать. Вот, услышал кошка слово. И свое слово сказал. Да. А вы знаете, доктор советует и с животными беседовать. Да, удивительно. Надо кошке сказать. Погладить по головке, да, и сказать. Слово сказать, доброе слово. Вы как думаете, вы это не воспринимаете? Животное так воспринимает эмоцию, как человек не может этого. У него же только астральное тело. Обостренное, астральное тело еще сильнее воспринимает доброе слово и недоброе слово. А через эмоции это доходит до сознания, потом приходит как человек. Как обезьяны сразу раз, скачук и становятся людьми. Как растения становятся людьми. Растения должны пройти животное царство и потом переходят в человеческое царство. А человеческое царство поднимается, становится ангелами. Сейчас мы не будем смотреть на неверующих. Они вообще ничего не знают. Что сейчас им иди объясняй, что человек станет ангелом. То человек станет существом Троицы. Это крайнее сумасшествие для материалистов. Какое наше дело, дорогие мои? А то, что говорит Серафим Саровский, кому слушать? Серафиму послушать или этому, который ничего не знает на земле? На земле ничего не знает с 20-го столетия. Дорогие. Это катастрофа. Человек не знает, что существуют ангелы. Это же катастрофа, это трагедия это души человека, дорогие мои. Какое время уже, 20, 2000 лет уже импульс Христа живет на земле. И человек проходит мимо. И тогда удивляется, почему столько катастроф. Как же будет катастрофа еще? Это только начало, то, что происходит между Россией и Украиной. Это начало катастрофы. Война всех против всех. Кто сказал? Иоанн Богослов, любимейший ученик Христа. И к этому мы постепенно подойдем. Почему? Потому что люди не хотят классическую музыку, классическую поэзию, потом духовную науку, и вообще небесный мир не хотят. Когда человек не хочет небесный мир, он хочет ад. И получит ад. Он же хочет ад. Потому что он не хочет добра, да? Это не просто, дорогие мои, когда человек отвергает, когда человек не хочет принять духовную науку. Это чревато с большими такими вкусами. Да. Так что мы должны точно знать, когда человек рождается, его внутренняя задача искать Христа. Вот человек родился на земле, ну, перешел 21 год, да? Уже начинается душа, ощущающая начинается. Душа уже ищет внутренне, ищет Спасителя и ставит вопрос, как мне найти Христа? Каждая душа на земле ставит этот вопрос. Как мне найти Христа? Мы даем ответ. Изучи духовную науку, и ты подойдешь к импульсу Христа. Но без Евангелия и духовной науки сейчас никак невозможно подойти к Спасителю, дорогие мои. Это я осознаю, конечно, всегда чувствую, что это очень трудно, дорогие мои. Это только для самых избранных людей, которые действительно на земле, воплощаясь с 20-го столетия, ставят вопрос, как мне найти Христа? Скажем так, дорогие мои, а кто ставит этот вопрос сейчас? Как трудно найти человека, который скажет, который ищет Спасителя, поистине ищет, как Серафим Саровский, как Франциск Ассизский, как Иоанн Златоуст и все эти великие мистики, которые искали Спасителя. Сейчас наступает великое время. Во время Франциска Ассизского вообще невозможно было это. Сейчас для всех возможно. Все врата открыты духовного мира. Но опять-таки очень трудно. Потому что сейчас требуется совсем другое, чем во время Серафима Саровского. Сейчас требуется личное и индивидуальное развитие. Развитие в культуре. Развитие, религиозное развитие. Без развития сейчас это невозможно. Тогда был дар. Сейчас это только... Этот дар надо приобрести. Для этого, возможно, разумеется, возможно, все возможности существуют. И поэтому в 20-м столетии полностью раскрываются царство ада и царство божественное. Полностью раскрыты. И человек должен выбрать, что ему, что для его души подходит и как он будет развиваться в этом. Поэтому начинается уже апокалипсис, уже начинается. Действительно начинается апокалипсис. Первые адские огни, мы это уже видим, слышим, разрушительные. Это разрушение очень сильно действует на людей, дорогие мои. На всех действует очень сильно. Потому что все то, что творится вовне, все творится вовнутрь. И наоборот. Мы сопричастны со всем, со всем. Человек есть человечество. Больше. Человек есть все Царство Небесное. Человек есть весь звездный мир. Потому его называют микрокосмосом. Это великая идея, которую мы должны каждый день помнить. В душе повторять, что ты есть микрокосмос. И надо перечитать, что значит микрокосмос. Душа развивается правильным образом, гармонично развивается. Я не потому, что сейчас... сказать какие-то страшные вещи, но мы подходим к великим испытаниям, дорогие мои. Мимо нас, мы никак не проходим мимо всех этих трагических явлений. Мы во всем участвуем. Все касается нас. И мы должны выстоять это. А поэтому мы должны знать, что есть душа. И постепенно способствовать, чтобы развиваться, развиваться, чтобы это действительно укрепило бы нас. Мы готовимся, дорогие мои. Великие испытания наступают. Не только эти испытания, которые сейчас творятся. Там происходит разрушение. Но разрушение происходит между материалистами. Ничего там духовного не происходит. Это потом, пройдя великие страдания, это потом добираются до чистоты, до истины. С одной стороны, мы изучаем духовную науку, чтобы окрепла бы наша душа. Но с другой стороны, чтобы увеличили мы любовь к Спасителю. Поэтому мудрость, красота и вечность – это все те качества, которые мы должны параллельно развивать ради нашей душевной жизни. Душа этого требует. Но если сама душа это пока не чувствует, это одна проблема. Материализм будет разрушать все. И мы должны это выдержать. Без духовной науки мы никак не сможем, дорогие, выдержать. Мы должны совершенно конкретно пережить бесконечность, пережить царство духовное. И тогда через это качество мы сможем уравновесить все то разрушительное, которое идет на человечество. Не должно быть никакой иллюзии. Раз мы изучаем духовную науку, нас это не будет касаться. Неправда это, дорогие мои. Все будет касаться. Все разрушительные силы мы будем испытывать в душевной жизни, в глубине нашей душевной жизни. А вот уравновесить это уже могут только те, которые приняли духовную науку и весь из Евангелия. Только в этом разница. Мы не сможем уйти от этих ударов, колоссальных ударов, социально, индивидуально, космически. Когда мы читаем сцену апокалипсиса в Евангелии. Луна потеряет равновесие, солнце помрачится. Что это такое? Это мы будем переживать эту катастрофу. Космическую катастрофу мы должны пережить. Увильнуть мы не сможем никак. Но кто будет выдерживать это? Дело в этом. Сильный будет выдерживать все испытания. А слабый, разумеется, подпадут под разрушение, да. Когда говорится, небо и земля пройдут, это космическая катастрофа. Мы не будем со стороны смотреть на это. Это мы будем участвовать во всем этом. Поэтому духовная наука – великое дело, дорогие мои. Великое благо. Делает нас сильными, космически сильными. Тогда мы выдерживаем все. В конце концов, мы должны знать, дорогие мои, почему человек умирает? Вот такой простой вопрос. Я могу поставить и другой вопрос. Почему человек живет? Почему живет человек? Почему он умирает? Потому что он должен познать, что человек не от мира сего. В смерти человек должен познать, что смерть – это не я. Во мне живет вечность. Ради сопоставления вот этих двух величайших качеств, ради этого приходит смерть. Смерть приходит и ответ. Как ты встречаешь? Познаешь или нет, что ты вечное существо? То есть, ставится такой пример. Приближаются все эти катастрофы, должен ответить. Это не мое царство. Я подвел эти слова к Евангелию. Царство мое не от мира сего. Когда мы это будем очень сильно переживать, тогда мы будем, что вся катастрофа, которая идет, приходит на землю, это не моя судьба. Это не моя страна. На земле ты чувствуешь, что ты есть там грузин, кавказец, русский, украинец и так далее. Нет, дорогие мои, это глубокая иллюзия. Ты божественное существо, царство твое не от мира сего. Вот почему приходит смерть. Чтобы надоучить и правильно, чтобы ты мыслил бы. Смерть забирает все твои неправильные мысли, а вечные мысли остаются. Вот и проверяется. Почему старый человек? Чтобы познал, что это не он, это не его царство, это не его реальность. Его реальность – вечная мудрость, вечная красота и вечная доброта. Видите, психология должна полностью повернуться на 180 градусов, дорогие мои. Я чувствую, что создаю некомфортное Вот это главное. Значит, я достиг своей цели. Когда я выношу вас из комфортного состояния, значит, я правильно говорю. А когда я, простите меня, ублажаю вашу гармонию, комфорт, это уже зло, дорогие мои. Из-под ног убирается земная жизнь. Чтобы мы осознали, что мы должны опереться не на физическую жизнь, а на духовную. Из Евангелия звучит: «Царство мое, войдите в мое царство, не от мира сего». Это должно главенствовать в сознании психики человека. Это есть истинная вера, дорогие мои. А во что тогда мы верим? Это же иллюзия тогда. Мы глубочайшим образом должны почувствовать, что Христос жив. Христос присутствует. Христос с нами находится. Я с вами во все дни до скончания века. Это есть истинная вера, реальная вера. Вера, которая доходит до мистической ступени. А это очень важно. Укрепить веру. Апостолы говорили, умоляли Спасителя: укрепи в нас веру, умножь в нас веру. Они чувствуют, что здесь слабо очень. Почему? Потому что это связано, дорогие мои, именно с 20-м столетием связано. Я сейчас скажу, почему. Апостолы пророчески чувствовали ту реальность, в которой мы уже сейчас находимся. И эта проблема вообще всегда стояла на земле. Мы должны глубоко осознать, что существует материализм в нас и глубочайший идеализм. Мы должны пережить трагедию материализма, должны вкусить. И должны вкусить именно блаженство небесных миров. Не пройдя смерти, не войдем в воскресение. Христос прошел смерть на кресте, воскресение. Это наша судьба. То есть некомфортно мы живем на земле. А великая драма стоит перед нами. Значит, мы должны возмужать, усилить нашу душевную жизнь. Перед нами стоит проблема смерти. Проблема воскресения. Не пройдя смерти, не пройдешь воскресение. Это реальные слова, дорогие мои. И мы должны прямо посмотреть на эту реальность. И мы должны принять. Поэтому не только доктор, но и само Евангелие говорит: судьба Христа – это наша судьба. Мы изучаем духовную науку, значит, можем избежать смерти. Ничего подобного. Трагедию смерти мы должны до конца вкусить. Но преодолеть, уравновесить, отстранить – это уже наша задача. Мы должны очень точно знать, какова наша задача на земле. Принять полностью, вкусить жало смерти. И посмотреть, разрушил или не разрушил нас. И вот здесь проверяется, мы действительно веруем или нет, что существует духовный мир, жизнь ангелов. А заранее, разумеется, подается нам духовная наука, Евангелие. Потом постепенно появляются и личные восприятия. И человек постепенно начинает чувствовать, что Христос на тебя смотрит. Я почему это говорю? Потому что мы должны подойти к этому переживанию. Ангел, ваш ангел-хранитель с нами. Да, это все так комфортно принимать. Вот у меня мой ангел. Так, да. А твой ангел постоянно тебя видит. Когда ты бессовестно поступаешь, когда ты совестливо поступаешь, когда ты творишь добро или зло, постоянно, в каждую секунду ангел с тобой находится. А Евангелие говорит: Христос с тобой находится постоянно. Я с вами во все дни. Это надо буквально принять, дорогие мои. Буквально с нами во все дни до скончания века. Не отступайте от нас. Потому Христос есть покровитель, водитель. И посылает нам еще Михаила, воинствующего существа. Посылает утешителя. И через них он присутствует с нами. Но не только через них. Он конкретно, непосредственно присутствует с нами. Нам придется это пережить, дорогие мои. Почувствовать, что Христос, оказывается, рядом. Вот рядом. Посмотри вокруг. Вот ты сидишь, да? А рядом видишь Христа? Не видишь? Значит, пока не пришло время. Он присутствует. Это труднейшее переживание, я согласен. Это не то, что гениально, а сверхгениальное переживание. Это я с этим согласен. Но эти мгновения наступают, дорогие мои. Когда ты, дорогой мой, когда ты постоянно читаешь Евангелие, духовную литературу, проводишь медитацию, это непременно. Я уже от вас категорически требую. В начале было слово, первые 17-18 строк надо прочесть, провести в душе человека. Причем каждую строку по 12 раз. Потом 120 раз. Потом 500 раз. И проходит месяц. Но простите меня, без ложной скромности я так и делаю. Сперва я начал по 12, потом увидел, что это мало. Душа требует больше пищи. Потом по 120, вначале было слово, 120 раз говорю. Разумеется, внимательно, углубляясь. Потом дальше, еще больше. И потом довожу до 5000. А в Манглисе до 12000 довожу. Кое-что я уже могу, исходя из этого, вы поверите, что я от себя что-то могу уже сказать. Разумеется, духовный мир для меня не только теория, не только знание. Потому что, дорогие мои, простите меня, 8-12 часов я в этом нахожусь. В конце концов, я не бездарный человек, я в музыке был очень способным человеком. Что увеличивается, дорогие мои? Увеличивается восприятие твоего божественного «Я». Увеличивается восприятие твоего ангела-хранителя, солнечных существ, и что самое блаженное, увеличивается восприятие, конкретное восприятие Христа. Переживание вечности. Переживание всего небесного мира. И уже для тебя духовная наука не только теория, а откровение божественно-духовных существ. Укрепляется вера, доходит до реальности. Вера, которая осуществляет себя. Ну, вы же, в общем, хорошо можете понять меня. Кто такой профессор? Да? Или кандидат там? Сколько учится, сколько трудов там? Походит 20 лет, 30 лет и становится действительно эрудированным, настоящим, образованным, культурным человеком. Все, всегда это требуется от вас. То есть усиление, истинное знание, углубление знаний и потом стаж, великий стаж. И это и огромное испытание для человеческой души. Что бы ни случилось так, дорогие мои, я потому говорю, в духовных мирах будут жалеть люди, которые проморгали свою земную жизнь, пролетели эти мгновения. На что тратились эти мгновения, часы, дни, месяцы? Человек будет очень сильно жалеть. А мы не будем жалеть. Мы заполняли день. Хотя бы один час, дорогие мои, хотя бы один час ради божественного мира. Что, много? Немного. Я же не говорю 12 часов. Один час. Промедитировали бы. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог, и так далее. Обитало с нами полное благодати и истины. Проведите в душе. Вы знаете, я вам очень интересную вещь скажу, хотя я это и говорил раньше. Когда вы 10 лет говорите это себе, и вдруг пропустили один день, вы чувствуете, что это пустота. Вы не приняли пищу душевную. Вы уже конкретно будете это чувствовать. И тогда никогда не отступитесь от этого. Также пианист, дорогие мои. Вы же знаете, пианист, если один день не играет, один день. Как Ференц Лист говорил, да, это великий пианист. Когда я один день не играю, замечают мои близкие люди. А когда я 2 дня не играю, замечают слушатели. Понимаете? Пианист, величайший пианист. Да. Каждый день читать Евангелие, каждый день хотя бы одну лекцию доктора. в духовных мирах, вы скажете, что самое драгоценное слово сказал я для вас. Это великое благо, дорогие мои. Великое благо прочесть слово утешителя от Святого Духа. Понимаете? Огромнейшее добро. Причем ради вечности же говорится это. Тогда мы выдерживаем Люцифера и Аримана. Как вы знаете, это надо непременно сказать, мы не только выдерживаем, но мы и исправляем и Люцифера, и Аримана. Понимаете, какая великая миссия? Зло превращается в добро через наше добро. Так что самое значительное я сегодня сказал. И хотелось бы сказать удивительную тайну, тайну человеческой жизни. Человек должен испробовать абсолютно все, дифференцировать и постепенно уравновесить. Тогда в духовных мирах совершенно свободно видеть Люцифера, Аримана, то, что они делают ради добра, ради эволюции человечества. А что они делают хорошего? То, что существует письмо, то, что вы пишете, это от Аримана. А то, что у вас есть память, физическая память, это от Люцифера. Что, плохо? Нет склероза. Благодарю Люциферу. Существует письмо, существует произведение, мы читаем Достоевского, Толстого. А это Ариман создал эти условия все. Машина какую услугу вам делает? Это от Аримана же. Поэтому как глупо говорить, что надо убежать от Аримана, от Люцифера. Куда бежишь? Да? Самолет, поезд, машина – это все услуги Аримана, дорогие мои. И так далее. Не говори о косметике. Так что... Это все нужно, это все правильно надо употреблять, чтобы потом постепенно привести в равновесие. В конце концов, эволюция Люцифера – это значительная эволюция, дорогие мои. Когда мы жили без Люцифера и без Аримана, мы так свободно воспринимали божественный мир, находясь на земле. Мы все помнили, что жили в духовных мирах. Что не имели, вы должны уже свободно ответить на этот вопрос. Что не хватало нам? Личной жизни, индивидуальной жизни не было ни капли свободы. Мы очень ярко помнили, что жили в ангелах, в духовных мирах. Находились в раю. Ни в чем не было недостатка. Кроме... свободы, индивидуального переживания. То, что существует Бетховен, это благодаря Люциферу. Убрать Люцифера, тогда надо убрать и Чайковского, и Вагнера, и Толстого. Понимаете, это совершенно неграмотно, когда человек подходит там, что плохая сила, надо бежать от них. Это глупейшая мистика, дорогие мои. Они привели именно чувство эгоизма, чувство собственности. И тогда, когда слушаем Чайковского, это уже становится нашим достоянием. Чайковский звучит уже внутри нас и пробуждает микрокосмос в нас. Я больше скажу, дорогие мои. Доктор говорит, что то, что написано в духовной науке, то, что сказано в духовной науке, все это находится в душе человека. И антропософия только пробуждает то, что в нас и так есть. То просто доступа нету, сознательного доступа нет. Антропософия существует, чтобы осуществился доступ к тем богатствам, которые в нас и так живет. Все Царство Небесное, посмотрите, евангельские слова, нам там приходят. Царство Небесное внутри нас есть. И еще одно великое слово из Евангелия – «Царство Божие приближается». Не только Царство Божье приближается, Царство Аримана, Люцифера, всеразрушительная сила приближается. А как мы встречаем все это? Что требуется от нас? Глубочайшее познание красоты, мира красоты, глубочайшее познание художественное всего и глубочайшее познание эзотерики. Мудрость, красота, вечность. Поэтому просто говорить о том, что существует духовный мир, это уже пройден этот этап. И поэтому 20-е столетие приносит все эти разрушительные силы, и теоретическое зло переходит в практическое. Это трудный момент, дорогие мои. Не все выдерживают. И исходя из этого, мы должны знать, что с 20-го столетия у нас есть совершенно свободный доступ к божественному миру. Надо проявить волю. А вот внутри посмотреть, есть желание познать Царство Небесное? Конкретное. Уже должно быть, дорогие мои. Время пробуждения уже настало. У человека, если этого нет, тогда чувствуется отставание. Можно наверстать. До конца пятой культуры. До конца шестой культуры. А потом уже будет трудно. Эзотерика, духовная наука, говорит нам, что входит уже третья сила. Третья сила, как вы знаете, это Азуры. Значит, Люцифер, Ариман и Азуры. Мы должны очень классически осознать. Люцифер нападает на наше астральное тело. Ариман на наше эфирное тело. А Азуры, как вы знаете и должны знать, нападает на наше Я. Дорогие мои, Я и так эгоист. Еще нападение азурических сил. И что отнимает азуры у человека? Когда я остается только в я находится и не обогащается божественным, вот это я убирается. Так человек теряет свое я. Я не говорю божественное. Я – это качество я, это эгоизм. Забирается, и человек становится не эгоистом. То есть не сходит царство до животного царства. Потому человек становится зверем, как в Апокалипсисе говорится. Потому что азуры отняли чувство «я». Положительно отрицаться не об этом идет. Чувство «я» человек теряет. А это «я» входит в душу сознательную. И через это «я» может войти «я Христа». Прибудьте во мне, и «я» в вас. Это «я» должно быть присутствовать в нас, дорогие мои. Вот это отнимает азурь. Значит, мы должны быть непременно эгоистами. Мы должны носить «я», качество «я» сильное, очень сильное. И в это «я» входит Христос. А если у нас не будет «я», если азуры отнимают эту «я», как войти? Христово «я» куда войдет? Эфирное тело непригодно, астральное непригодно, физическое тем более непригодно. Христово «я» входит в «я», наше «я» качество. Самое эгоистическое, самый глубокий эгоизм, вот там входит Христос. Огромная мистерия перед человеком, дорогие мои. Простите меня, а кто это знает вообще? Это глубокая разработка эзотерики. Поэтому без духовной науки мы не выберемся из хаоса, из лабиринта. Поэтому утешитель посылается. Господь посылает святого Михаила, посылает утешителя. У нас есть божественная мудрость. Я поставлю по-другому вопрос. А что теряет человек, если не примет духовную науку? Ну что он теряет? Все теряет. Абсолютно все теряет. Ариман хочет, чтобы мы были бы глубоко в профессиональной жизни, в своей деятельности от с утра до вечера, чтобы мы жили бы именно в обывательской жизни. И приобретали бы профессиональные знания и так далее, и так далее. Профессия. Ну, скажет человек, а что там здесь плохого? С 20-го столетия зло заключается в том, что это профессиональная жизнь, которая прививается сейчас непосредственно от Аримана Люцифера, ради того, чтобы мы закрепились бы только в земной жизни, на земле. Профессионализм усиливает наши отношения к земле. Усилить, причем, обратите внимание, наше сознание связывается с физическим телом. Задача профессиональной жизни. А импульс Христа, это задача в чем? Чтобы душа соединилась с импульсом Спасителя. С одной стороны, душа прикрепляется к физическому телу, и душа прикрепляется к импульсу Спасителя. И когда здесь, понимаете, я хочу указать хитрость Аримана, в чем заключается. Сперва тебе дается профессиональная жизнь, профессиональные способности. Вот ты талантлив, там, очень хорошо рисуешь, хорошую музыку, хороший экономист. Все это профессиональная жизнь увеличивается, чтобы оторвать тебя от божественного. Прикрепляется твоя душа к физическому, к земному. Задача Люцифера Аримана. А оторвать от земного – это задача импульса Спасителя. Задача Михаила и задача Утешителя. Душа прикрепляется к Христу. Задача Евангелия, задача духовной науки. Душа прикрепляется к материи. Ариман и Люцифер. Когда мы это хорошо сознаем, потому доктор разрабатывает. Потому я и вам говорю, и для себя, и для вас говорю. Мы должны хорошо осознавать. Профессиональная земная жизнь, значит, сейчас уже по-другому звучит. Это уже неправильно. Наша профессиональная жизнь, то есть наша душа, прикрепляется к физическому. Происходит материализация, атеизм. Это хочет Алина. А потом что сделает? Потом остается человек ни с чем. Убирается профессионализм и остается материализм. Вот задача Аримана. Тогда отнимается и то, что имеешь хорошее. Евангельские слова. Параллельно, моментально находишь евангельские слова. Отнимется у человека то, что он думает, что имеет. Вот это отнимется у человека. Аспиро дается очень обильно. Профессиональная жизнь, интересная земная жизнь, чтобы забыть небесную жизнь. Сейчас мы не говорим, что только земная. Мы говорим, земная жизнь параллельно небесному интересу. Тогда человек гармонично развивается. Если мы сказали, что убрать всю земную жизнь, жить только духовной жизнью, это чисто люциферское искушение, дорогие мои. Да. Посмотрите на собак, на кошки, посмотрите. Кто они? Посмотрите на обезьян. Кто они? Отставшиеся люди. Отставшиеся. Которые не хотели принять импульс добра. Только животные инстинкты приняли они. Человек оторвался от животного, оторвался от растительного мира, от минерального мира. И теперь человек не хочет принять божественное. Я спрашиваю, что же тогда человек хочет? Ты не хочешь Христа? Пожалуйста, ну, тогда ты что принимаешь? Принимаешь Люцифера и Аримана в придачу с Азуром еще. Плачевное состояние, разумеется. Душа бесконечно любит Христа. И мы должны это осознать, дорогие мои. Задача духовной науки, задача Евангелия – возлюби Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью души твоей. Это сверхзадача. Для осуществления сейчас подается только духовная наука, есть духовная наука Евангелия. Только Евангелие сейчас не помогает. Из духовной науки раскрыть все тайны евангельские. Ну, можно сказать, что кто 20 век, 21 век прошел правильным образом, он уже никогда не будет терять правильный путь. Я еще раз хочу сказать, дорогие мои, я это не для внушения, а для укрепления этой мысли. Каждая душа бесконечно любит Христа. Так найди. Это же в тебе находится. Где, где? Через духовную науку раскрою. Конечно, это нелегко. Если было бы легко, тогда все человечество нашло бы. Сейчас это очень трудно. Но и это трудное тоже преодолевается. Так что сейчас наступает великая, великая пора, дорогие мои. Душа стремится к Спасителю и постепенно раскрывается. И находит творческое отношение к Михаилу, к Утешителю и, разумеется, к Спасителю. И только духовная наука раскрывает. Но духовная наука подразумевает, что ты уже знаешь классическую музыку, поэзию, прозу. Ты уже развитая душа. Это всегда надо помнить, чтобы не было бы фанатизма. Так что, когда мы говорим величайшие слова «Не я, но Христос во мне», отразумевается, что мы должны доразвиться до этого. Мы сами должны открыть врата рая, но прежде открыть врата ада. Без этого никак не получится, дорогие мои. Без этого получится фанатизм. Поэтому мы должны пройти познание смерти, познание воскресения. В середине 8.32. Познайте истину, истина сделает вас свободным. Раньше как было, дорогие мои? Люди познавали смерть и познавали воскресение. Но это не было личное достояние. Личное приобретение. И сейчас великое время настало. Ты не сможешь подойти к воскресшему Христу. Это иллюзия. Без того, чтобы не пройти мистерию смерти. Доктор говорит, ты сейчас должен пережить всю трагедию смерти, чтобы вкусить всю радость воскресения. А средство 8.32. Познайте истину, познайте духовную науку. Нам подается средство, как пережить, выстоять мистерию смерти и потом пережить воскресение. Ради чего это делается, дорогие мои? Надо сказать, что это сказать, мистерия пятой культуры. Мистерия шестой культуры будет по-другому звучать. В пятой культуре мы должны познать, насколько мы прикреплены к физическому телу, то есть к смерти. Значит, мы должны познать реальность. Душа полностью прикреплена к физическому телу. То, что ты не видишь ни ангела, ни небесного мира, ни божественного, это все потому, что душа прикреплена к физическому телу. Мы должны знать, это есть смерть нас, это есть физическое тело нас. А как освободиться? Это 8.32. К чему мы подходим? К воскресению. Вы же прекрасно понимаете, воскресение не подается на блюдочке, дорогие мои. Мы сами должны это заслужить. В нас находится воскресение, сила воскресения. Мы микрокосмос. Поэтому, когда мы говорим «не я, но Христос во мне», мы всегда подразумеваем через развитие. Да развиться надо все. И когда мы говорим самые значительные слова, уже начиная с 20-го, с 21-го столетия, это действительно великие слова. Я смело могу вам сказать, что нигде это не говорится. Это мы говорим с вами. Моральное солнце Вселенной приближается как наше собственное состояние, как наше собственное качество. Моральное солнце Вселенной. Если вы приблизительно представьте, что это такое. Сверх, высочайшее благо. Моральное солнце всей Вселенной приближается, воплощается в нас, как наше собственное достояние. Сокровенная любовь Вселенной. Это с одной стороны. А с другой стороны, победа над смертью. Великая драма не должна перейти в трагедию. Поэтому мы всегда говорим, мы реально подходим ко всем проблемам. Все проблемы. Смерть – воскресенье. А в середине – антропософия, Евангелие. То есть 8.32. Познайте истину, истина сделает вас свободным. Но космическая радость приближается к нам, дорогие мои, в буквальном смысле, в реальнейшем смысле. Моральное солнце всей Вселенной, сокровенная любовь всей Вселенной приближается, Царство Небесное приближается к нам. Потом говорится, все это Царство в нас находится. Раскрытие, пробуждение, присвоение, в конце концов. Кто присваивает? Наш эгоизм. Значит, нам нужен этот эгоизм, дорогие мои. Вы же, я вот сейчас чувствую, что хорошо сопоставил. Если в нас не было бы этого чувства «я», эгоизма, личного, тогда Царство Божие приближается и уходит. Где ему остановиться? Это как проходящий момент будет. Сквозняк. Что, Божественное Царство приближается ради сквозняка в нас? А где осесть Божественной любви? Кто ее присваивает? Наше «я». Поэтому это «я» у нас и так довольно сильно развито. Но мы должны это эзотерически оправдать. Это Божественное «я» принимает Христово «я». Разве это плохо? Значит, это эгоистическое «я» – это необходимо. Все находится в преображении, превращении. Вот и все. Поэтому мы должны, знаете, вот эзотерически мы должны хорошо посмотреть. У нас есть очень сильно развитое эгоистическое «я», но мы не должны сказать, что это плохо, наоборот. Вы помните, когда Гёте общался с особенными людьми, все раздражались. Почему? Они раздражались от эгоизма Гёте. Страшнейший эгоист был. Выпирало это, раздражало всех. То есть не было пока уравновешено. Да? Так что не совсем в порядке все было. Между прочим, у Леонардо да Винчи тоже было огромное. Разве не видно, когда вы автопортрет видите? Какой эгоизм, какой сильный эгоизм. Нужно это. Вы должны в эгоизме расти и расти до космического переживания «я». Но если только это «я», тогда вот что-то будет. Чем заполняешь ты это «я»? Твое собственное эгоизм чем заполняется? Царство Небесное. Вот чем заполняется. Тогда «я» и Божественное Царство сливаются и становятся твоим собственным. Видите, когда я говорю, моральное солнце Вселенной приближается и становится нашим собственным, потому что там встречает космическое «я» эгоизма, встречает его. Космическое «я» принимает космическое «я» Христа. Это великая мистерия. Поэтому мы не говорим убрать эгоизм. Наоборот, усиливать это «я». Это и так усиливается. Здесь не надо никаких напряжений. Но обогащает это твое собственное эгоистическое «я» только себя. Это «я» принимает Христово «я», дорогие мои. Где тайна? Великая тайна. Это одно и то же. С этой стороны посмотришь, это эгоистическое, с этой стороны посмотришь, это Христовое. Так что нам не нужно усиливать наше божественное, это эгоистическое, оно и так у нас есть очень сильно. У великих людей очень сильно выпирается это божественное, это эгоистическое «я». И мы не должны сказать, что это плохо, наоборот. Чем сильнее эгоизм, тем сильнее принимает Христово Я. Это эзотерическая тайна, дорогие мои. Это священник или святой средневековье никак не поймет. Убрать эгоизм, убрать все наоборот. Мы говорим наоборот, да. Это страшная мысль. Эгоизм сидит в нас. Это кто внедрил в нас эгоизм, дорогие? Наше провидение. Все божественное управление было, чтобы создать микрокосмос. То есть весь ад и весь рай находится в Я. Когда мы говорим «не я, но Христос во мне», а кто принимает этого Христова Я? Наш эгоизм принимает. Не надо его подчеркивать, так у нас есть очень сильно сидит. Моральное солнце Вселенной приближается, потому что у нас есть сосуд. Как называется этот сосуд? Я эгоизм. Это же божественное, оказывается. Как может эгоизм принять божественное Я Христа? Это великая мистерия, дорогие мои. Вы видите, как легко переходит одно качество в другое. Потому Яков Бьоме говорил удивительные вещи, когда он сказал, что весь ад и весь рай находится во мне. Это действительно настоящее объяснение микрокосмоса. Потому и доктор упоминает Якова Бьоме. Сведенберга редко вспоминают, но Яков Бьоме очень сильно подчеркивает доктор, потому что там достойные мысли находятся. Вы, если почувствовали раскрепощение своего эгоизма, значит, я правильно вам говорю. Вы должны освободиться от самоуничижения, потому что мы эгоисты. Наоборот, оказывается. Значит, раскрыть весь фронт нашего эгоизма и принять другие «я». Это правильная психология. Никто вам не мешает быть эгоистом. Но говорите, добавьте к этому эгоизму божественное Я Христа. Без этого добавления вы будете оголтелым единицей, иди я, только я, Люцифера будет. Потому существует Люцифер и Ариман, что они благое дело делают ради эволюции. Так что я заканчиваю с вами беседу. Там я непременно сказал так значительные слова. Относительно начиная с 16 столетия, это значительная мистерия. Это мистерия свободы, дорогие мои. Свобода подразумевает и зло, и добро одновременно втекает в нашу эволюцию. И потом, что такое эгоизм, и что такое божественное Я. И как мы включены во все это. Так что, самые удивительные, самые золотые слова, дорогие мои. Моральное солнце Вселенной приближается, как наше собственное Я, и внедряется в наш эгоизм. И наш эгоизм превращается в божественное Я. И принимает моральное солнце Вселенной, и сокровенную любовь Вселенной принимает. Это Я, потому что не теряешь самосознание. Если ты потеряешь свое самосознание, кто ты тогда? Ведь правильно, дорогие мои? Добро, когда входит, куда входит? В Я входит. Ты должен иметь это Я. Чем сильнее это Я, тем сильнее восходит духовный мир. Сосуд же должен быть, дорогие мои. Самые такие, которых мы видим сейчас, эгоистические люди, они имеют простое, обыкновенное Я, слабое Я у них. Эти бизнесмены, эти политики, у них самое слабейшее Я. Посмотрите, никакой индивидуальности, никакой личности. Безличностное, эгоистическое, до животного у них Я. Так что мы правильно обрисовали сегодня очень значительную мистерию. Это мистерия эгоизма и мистерия божественного Я. Поэтому мы уже хорошо воспринимаем, я думаю, я хорошо воспринимаю моральное солнце Вселенной, вселяется в наше Я. Неповторимое, единичное, личное, оригинальное во всей Вселенной. Это Я принимает моральное солнце Вселенной. Этому учит духовная наука, дорогие мои.